and it's first and goal.
Встречается как-то в Хадле Юрий Марин, издатель First and Goal, обозреватель Леонид Анциферов и ведущий Станислав Рынкевич. И понимаем мы, что сегодня наш подкаст будет гораздо менее веселый и откровенный, чем на прошлой неделе, потому что сегодня вынуждены мы говорить про NFL. Хотя было бы интересно, на самом деле, тоже вот в том же ключе говорить, а что там Роджер Гудел понаписал за регламент и искать какие-нибудь пробелы в том, что NFL опубликовал. Но к этому, я думаю, мы вернемся через недельку, если все будет хорошо. А сегодня более спокойно обсудим то, что происходит за океаном. Благо, сейчас время позволяет делать такие перерывы, да, и при этом ничего не терять из виду. Приближается у нас открытие рынка свободных агентов, которое состоится ровно за сутки до двухлетия First and Goal. И поэтому самое время обсудить самых интересных персонажей, которые выходят на этот самый рынок свободных агентов, естественно, в нашем традиционном формате такой виртуальной игры. И сегодня у нас тоже участвуют две стороны, Леонид против Юрия. И начальный удар принимать будет у нас Леонид. Леонид.
Ура, наконец-то.
Ну, ты всего один раз его не принимал, так что...
Ну, особо... я уже я ждал этого момента просто, когда могу принять.
Хорошо, говорим про свободных агентов, и давайте начнем обсуждать самой дорогой для меня кандидатуры. И для Лёни эта фамилия тоже не пустой звук, хотя означает он другого игрока. Питерсон, Адриан Питерсон. Начальный удар тебе такой. Из тех свободных агентов среди бегущих, которые есть сейчас, Питерсона, ты каким по счету котируешь?
Ну, без сомнения, номер один. Я все-таки немножко удивился, что он все-таки решился на этот шаг, именно уйти из команды, не продлевать контракт. По таланту, потому что он может показывать реально очень крутую игру и игру уровня топового раннинбека в лиге, он усилит практически любую команду. Хотя, ну, мне казалось, что он уже, скажем так, ищет хорошего момента, чтобы завершить карьеру, я так это назову. Не то чтобы он там не хотел играть как-то или потерял совсем мотивацию, но вот я думал, что вот именно с такой позиции он все равно останется в Миннесоте и будет продолжать играть там.
Ну, там не то чтобы это его решение было вот прям уйти из команды, да, просто на данного момента ситуация была такая, что либо Миннесота продлевает с ним контракт, вот использует эту опцию в контракте, да, на следующий сезон с огромным количеством баблища, которое должно было ему отпасть, да, либо не продлевает. И дальше как бы уже варианта. То есть его никто не релизнул, но все понимают, что он станет свободным агентом через несколько дней.
Вот. Это вопрос же переговоров, сколько игроков идет на понижение контракта, понижение зарплаты, чтобы все-таки остаться. Ну, вот сейчас этого не случилось. Я думаю, что, может быть, не на 50%, но процентов на там, 30-40 от Питерсона это тоже зависело. И он особо как-то и не горел желанием эту свою возможность реализовать.
Хорошо, давай, Юра, в нападение. Как тебе кажется, Питерсону стоит вот на данном этапе своей карьеры попытать счастье в другом клубе, или же стоит все-таки остаться в Миннесоте и надеяться, что клуб дорулит до Супербола вместе с ним?
Ну, во-первых, мне кажется, что все-таки у Миннесоты и у Питерсона за последние годы отношения ощутимо испортились. Мы помним ту историю со скандалом с этой техасской поркой, да? Когда есть ощущение, что клуб, наверное, мог бы за него как-то посильнее, поощутимее вступиться, да, по-моему, этого не произошло. И не исключено, что Питерсон немножко так подобиделся. По крайней мере, вот какой-то теплоты, которая обычно есть между игроком и клубом, которые, ну, долгое количество времени вместе, например, не знаю, тот же Харрисон и Питтсбург, да, который недавно как раз контракт продлил. Вот сейчас вот эти теплоты в отношениях у Миннесоты и у Питерсона совершенно точно нет. А поэтому, да, у Питерсона есть еще год-два, когда он может действительно на высоком уровне поиграть. Мы видим, что вот по его здоровью, потом как он быстро восстанавливается и как он, в общем-то, Ну, когда здоров, неплохо действительно проводит свои драйвы, снэпы, матчи. Он может действительно показать еще года два хорошие игры. Ему, наверное, стоило бы зацепиться не столько за какое-то вот баблище, которое потенциально могло бы у него упасть в карман в Миннесоте, ну или в какой-нибудь команде, скажем так, не с не очень большими амбициями, но с большим капспейсом. А сейчас ему, наверное, стоит искать кого-то, кто скорее ему может предложить потенциальный выход в Супербоул, ну и игру там.
Ну, при том, что, да, наверное, нет той теплоты, которая иногда бывает между франчайз, игроком и клубом, но, кстати, последнее вот решение не продлевать опцию, не использовать опцию в контракте, это выгодно, на самом деле, для обеих сторон было, потому что чем раньше ситуация становится ясной, тем больше сразу вариантов, как у игрока, так и у клуба. И с этой точки зрения, как бы видно, что прагматично относится к делу обе стороны.
Да нет, это не к тому, что у них конфликт. То есть я к тому, что просто, ну, нет особых поводов оставаться.
Я про что и говорю. Я веду к тому, что сейчас мяч на стороне Миннесоты, да, потому что она практически два сезона отыграла без Питерсона и, в принципе, представляет себе жизнь без него, да. И поэтому в данном случае не та ситуация, в которой Питерсон является вообще полным хозяином своей судьбы и может давить на клуб в чем-то, да. Ему сейчас шантажировать Миннесоту абсолютно нечем. И он должен, как игрок, понимать, что для Миннесоты он значит гораздо больше, чем для любого другого клуба в НФЛ. Потому что если он закончит карьеру в Миннесоте, то он останется легендой клуба, да, как, например, Ларри Фицджеральд закончит в Аризоне наверняка и станет легендой там. Давайте тогда перечислим варианты, да, если мы понимаем, что ему нет смысла идти в Кливленд или Джексонвиль, да, какие варианты, ну, во-первых, он сам перечислял некоторые, да, и какие варианты могут его привести в Супербоул?
Мне на самом деле, наверное, вряд ли все-таки это случится, но мне очень нравится история, которая была с отчислением кучи игроков в Giants и слухами, что это под Питерсона, который заметил эти ходы. То есть я так понимаю, что все-таки эти ходы были больше для Джейсона Пьер-Пола, но вот с той позиции, что найти команду, которая бы поборола за Супербоул, интересная, перспективная, по-моему, было бы очень здорово именно в Нью-Йорк Джайантс.
Давай у него узнаем. Он,
да, как человек, знает, да, как человек в данном чате, видимо, отвечающий за Нью-Йоркский клуб, я могу сказать, что я не верю в вариант с Джайантс. Мне бы очень хотелось, конечно, увидеть в бегущем уровне Питерсона именно в Нью-Йорк Джайантс, но я абсолютно уверен, что все эти, что Капспейсер расчищали для Пьер-Пола, а не для Питерсона. То есть Питерсон может оказаться в Giants только в случае, если он существенно снизит свои зарплатные ожидания. Это вряд ли произойдет. То есть в Giants есть куда более острые позиции для усиления, например, тот же левый текл. Но мы, может быть, об этом еще поговорим сегодня. И бегущего, я думаю, что они будут способны взять на драфте, если им действительно кажется, что им нужен еще один бегущий. Нет, он нужен, но просто вопрос, Питерсон ли это будет, вот и все.
Ну, во-первых, да, во-первых, финансовая проблема, потому что Giants находится в пятерке команд с наименьшим количеством свободных денег, да, ну, во всяком случае, ко вчерашнему моменту. И при этом вопрос еще не только в финансах, да, вопрос еще в том, насколько Питерсон может вписаться в систему, потому что он все-таки не самый универсальный раннинбэк, да, под него нужно определенным образом затачивать.
Да, мы, это очень важно, мы не видели Питерсона не в Миннесоте.
Так более того, когда мы видели Питерсона в Миннесоте, это тоже была проблема, что он не умеет играть из шотгана абсолютно, да, то есть нужно, если Питерсон в команде, то нужно понимать, что играть нужно через него, как минимум, там, очень существенную долю снэпов. И в роли эпизодического игрока просто бессмысленно его брать. Вот. И поэтому количество команд немножко сокращается. Мне кажется, что вот именно Giants не подходит именно вот в этом плане. Какие еще могут быть варианты?
Мне почему-то кажется, что он на севере останется. То есть я вполне, допустим, готов посмотреть на него в Гринбэе.
Ну, ты прям по сердцу меня режешь. Без
ножа. Ну да, мне хотелось что-то поярче сказать. Вот я и...
Мне в этой ситуации, не знаю, удивляет то, что каких-то не было все-таки озвучено явных направлений, все вокруг какие-то слухи, которые очень мало чем подтверждены. То есть я помню, про Тампу Бэй, которая там неожиданно где-то возникла, хотя я, ну, возникла как вариант, который, типа, сам Питерсон хотел бы, но я совершенно не понял, что там их связывает и почему
Нет,
он посмотрел
больше
на
всего
Тампу
Питерсона
Бэй.
хочет Даллас. Вот, но это совершенно нереалистично. Понятно,
Ну,
что.
да, это, конечно, там никто на это не пойдет, и зачем им две такие звезды в одном составе, тем более, что они вложились в молодого игрока. Green Bay, да, я тоже слышал этот вариант, но это опять же на уровне каких-то слухов, обсуждений. Можно там даже вспомнить, я не знаю, Канзас-Сити, которые расстались со своим звездным раненбеком, но для них там ситуация будет немножко такая шило на мыло в
Нет,
этом
Канзас-Сити
случае.
отчислили в Чарльза. Я думаю, что опять же мы о нем еще сегодня поговорим, потому что тоже интересный игрок на рынке свободных агентов. Я думаю, что они отчислили по двум причинам. Во-первых, у них оказалось, что у них вполне себе хороший бэкфилд и без Чарльза. А во-вторых, у Чарльза все-таки есть, видимо, ощутимые проблемы со здоровьем. Так он и не восстановился. Не факт, что он заиграет на прежнем уровне. Так что, ну, как бы Питерсон в Канзас-Сити тоже такой очень.
Я с этой позиции просто, да, и говорил, что Канзас-Сити и Миннесота в этом плане очень похожи. У обоих звездный раненбэк, который много пропускает, и обе команды научились без него жить. Вот. Но это не значит, что они не забыли жизнь с хорошим раненбэком и не захотели бы ее вернуть себе.
Тампа Бэй один из самых реалистичных вариантов, просто потому, что это команда, которая, во-первых, стучится в плей-офф, да, и, во-вторых, у них есть большие проблемы с Дагом Мартином, а команда может играть через вынос, и при этом она может как раз-таки ориентироваться на Питерсона. Джеймис Уинстон не убудет с него больше делать вкладок и так далее. Есть еще вариант с Хьюстоном, потому что, во-первых, это тот же самый Техас, который Питерсон так любит. Во-вторых, это команда, которая явно может претендовать на Супербол. У нее есть защита очень высокого уровня, да. Но им больше нужен сейчас Тони Рома, чем Питерсон. И понятно, что там определенные проблемы вообще со Свайлером, с его зарплатой, и это все планы может порушить.
Там еще меньше места под кепкой, чем, к слову сказать, у тех же Giants и тем более Tampa Bay.
Нет, там больше у них больше денег, чем у Giants, но меньше, чем
Нет, у них
у
20 миллионов, ты что-то путаешь.
23 миллиона, у Giants 13 миллионов было буквально вчера.
Ну, в любом случае, там побольше.
Ну, это безусловно, да. Есть еще вот один вариант, который на самом деле не очень широко муссировался, но чем больше я смотрю, тем больше он мне кажется вполне возможным. Это Окленд. Потому что Окленд не знает, будут ли они продлевать Латавиуса Мюррея, да, а как бы Латавиус Мюррей у них альфа-бегущий. И при этом Окленд команда уровня плей-офф. Если бы был жив Эл Дэвис, предыдущий владелец Рейдерс, да, то я думаю, Питерсон уже бы примерял черно-серебряную форму. Но я не знаю, мне кажется, что это вполне место для Питерсона. Если он решит уйти из Миннесоты, то именно в Окленд, потому что это его очень хороший шанс на Супербол. Я думаю, что многие согласятся, что команда Окленд будет настроена на плей-офф в следующем году. У них есть очень хорошие свободные деньги, так что вот.
Это тоже очень сильно зависит от того, как они там будут продлять свои контракты с Дериком Карром и Калилом Маком. Там же, собственно, от этого очень много зависит.
Да, но это в любом случае это не съест их 40 миллионов на текущий год, поэтому у них там есть, позволяет пространство. Ладно, давайте мы тогда чуть в более ускоренном темпе двинемся по другим агентам, потому что у нас их 7 штук, вот, а мы только с Питерсом разобрались. Квотербек Тайрод Тейлор, человек, которого выпихивают из Баффало, хотя казалось, что он своей игрой, в принципе, доказал, что он способен там играть. У нас сегодня была небольшая дискуссия по поводу Тайрода Тейлора уже в Слаке. Вот, к сожалению, ну, повлияет на нашу беседу прямо сейчас. Тайра Тейлор, где он в итоге окажется?
Мне кажется, человек совершенно как бы недооцененный на своем текущем месте работы. И вот он как раз может отказаться где угодно. То есть, мне кажется, он такой очень зажигательный квотербек. И я думаю, что есть на него претенденты сейчас в лиге.
А я вот выскажу совершенно противоположную, и мне кажется, что где бы он ни оказался, он не будет стартовым квотербеком, и ему будет очень сложно это все вернуть. Уж очень он, ну, во-первых, не показал за время в Баффало какой-то стабильности, которую от него хотели, а во-вторых, Он кутербэк достаточно специфический, практически как Питерсон, которого мы обсуждали, от которого нужно что-то свое готовить, и не все к этому готовы.
Не, я с тобой согласен, то, что он специфический, да, у него есть серьезные проблемы с броском через центр поля, он слишком много бегает, это то, что не нравится Баффало, например, да, но тем не менее, в лиге хватает команд, у которых вопрос с квотербеком не решен вот прям серьезно, да, что есть команды, которым нужно брать квотербека на драфте, но при этом им нужен еще кто-то, да, кто-то опытный, кто может поиграть как минимум год. И мне кажется, что Тайрод Тейлор может найти такой вариант. Давайте я Чикаго, например, я бы озвучил, потому что Чикаго будет играть дальше без Катлера, и из всех вариантов Баффало, Чикаго не так уж и далеко, то есть, как бы, в принципе, среда для него привычная, и первое время почему бы и не с Катлера, потому что не с Тейлором, потому что в любом случае Берс будут брать квотербека на драфте.
Мне кажется, первым номером в списке претендентов на Тейлора все-таки Джетс. Здесь, опять же, и не нужно дивизион менять, да, но почему нет? Чикаго тоже отличный вариант. То есть, мне кажется, все-таки как Катлера там отчислят, потому что пора.
Ну, как только новый тренер пришел, да, и получил наследство этого человека. Лень, давай, я записываю все наши варианты, на самом деле, потом будет интересно сверить. Чикаго, Джетс, твой вариант?
Ну, вот я, наверное, тоже на Чикаго остановлюсь, но это, опять же, я могу тыкнуть в любую команду, и запишите лучше то, что он не будет стартовым квотербеком точно в следующий год и, скорее всего, уже вообще.
Нет, а кем тогда? Кто тогда в Чикаго будет стартовый квотербек? Не будет же им квотербек, который они выберут на драфте?
Ну вот у нас есть претендент на это в нашем списке дальше. Я бы об этом поговорил.
Хорошо,
позже.
Хорошо. Тогда давайте к самому Катлеру, который не останется в Чикаго.
Ну, подожди, давай еще запишем, что в Сан-Франциско тоже вполне себе хорошее место для Тейлора.
А, хорошо.
Если он вообще хоть для кого-нибудь хорошее место, то это для то может быть это Тейлор, да.
Не знаю, вот Шенахан, мне кажется, не будет лепить что-то из Тейлора, а будет искать более классического конвертного кутербака, будь то на драфте.
Которым является Катлер. Вот я бы на самом деле рассмотрел вариант, что Шенахен постарается на первое время взять себе опытного кутербека с сильной рукой, который гораздо больше похож на Мэтта Райана, чем Тайрод Тейлор. Понятно, что Катлер и Райан — это разные квотербеки совершенно, с разным набором минимум, тем не менее они больше похожи, чем на кого-либо из них похож Тайрод Тейлор. Вот, Катлеру нужно понимать, что очень интересно, он уже рассматривал вариант с завершением карьеры, да, то есть ему нужна какая-то мотивация, чтобы пойти куда-то в клуб, он не пойдет, опять же, в Кливленд или Джексон, да, нафиг ему это надо, денег у него заработано уже ого-го. Вот, а так перспектива, во-первых, поработать с очень интересным тренером, который известен тем, что он умеет ставить нападение, умеет реабилитировать карьеры игроков, и то, что это, в принципе, Сан-Франциско, клуб с очень богатыми традициями и очень теплый. Я прям прекрасно представляю себе Катлера, который тихонечко покуривает на пляжах Сан-Франциско. Там есть пляжи вообще? Нормально с ними все?
Ты не был в Сан-Франциско, и поэтому тебе кажется, что там пляжи, и тихонечко можно покуривать. Там немножко по-другому выглядит побережье. Ну, там можно прогуляться по побережью, но оно там очень холодное, там в этом суть.
Мне кажется, Катлер может покуривать и без пляжей.
Ну, это да. Сан-Франциско, в общем-то, для покуривания город вполне пригоден. В общем-то, да, наверное, Сан-Франциско — это чуть ли не единственная команда, которую, ну, по крайней мере, я могу назвать, да, из претендентов на возможных претендентов для Катлера. Во многом потому, что Катлер выглядит как человек, которому ничего уже не надо. Как-то вот зажигательным его точно не назовешь. И это основной минус, почему не Сан-Франциско. Потому что Сан-Франциско... я надеюсь, что мы еще поговорим о нем, опять же, чуть попозже. Сан-Франциско — это команда, у которой сейчас все поменялось, да? У которой новый менеджер, новый тренер, и есть ощущение, что будет большая такая перетряска в составе по игрокам. И это команда, которой нужен какой-то очень харизматичный, зажигательный лидер на позиции квотербека, который может повести за собой команду. Это точно не Катлер, сорян.
Ну, понимаешь, ну, они возьмут наверняка игрока на драфте, они наверняка взут его высоко, но я не верю в то, что на драфте есть игроки, которые могут вот прям с первого дня...
Мне кажется, что один такой есть.
Но не факт, что он достанется Сан-Франциско.
Не факт.
То есть Катлера ты куда отправляешь пока? На пенсию?
На пенсию, да. я почему-то вот готов прям баксов 50 поставить, что Катлер решит завершить карьеру.
Я вот полностью согласен с тем, что это совершенно не зажигательный и... Ну, в общем, все знают, кто такой Катлер, и как он выглядит, и как он себя ведет, по большей части. И это тот случай, когда сознание определяет бытие, поскольку Катлер и Чикаго в своей внешней такой, да просят меня болельщики, унылости были, идеально друг к другу подходили, но при этом больше не будут вместе, то ему путь только в еще одну команду на нынешнем этапе столь же грустную и унылую. Это Нью-Йорк Джетс. Мне кажется, вот он куда-нибудь туда пойдет.
Катлер после Фицпатрика могу только, не знаю, выразить сожаление, хотя черт его знает. Бывает, что перегоревшие лампочки иногда зажигаются, по крайней мере, в НФЛ. Да? Хорошо, едем дальше. Бывший квотербек Сан-Франциско Колин Каперник.
А вот этот чувак, мне кажется, как раз может себе найти очень хорошую команду, потому что кто зажигательный, это как раз Колин Каперник. И это человек, который, ну, пусть не побеждал в Супербоуле, во всяком случае, из всех, кто у нас здесь представлен сейчас, он там играл. И он имеет в своем арсенале и хорошие победы, и когда команда действительно на него полагалась, и он вел ее за собой. Мне кажется, у Каперника все будет хорошо. Ну, в прошлом году на него очень активно претендовал Денвер. Наверное, в этом году, наверное, не будет, но все равно.
Я уверен, что его точно не возьмут в Баффало, потому что если отказываешься от Тейлора и берешь Каперника, то
это немножко странно. Да, это странно, я согласен.
Леонид, может, ты назовешь конкретный клуб? Не ночной, а именно вот спортивный в НФЛ.
Хорошо, я как раз думал про ночные клубы. По-моему, год назад, тоже в межсезонье, возникал вариант, который мне очень нравится, и, мне кажется, подошли бы практически идеально друг к другу, это Кливленд. Мне кажется, Каперник в Кливленде вот пришелся бы очень-очень кстати. Вот, хотя, опять же, вряд ли это будет совершено, такой ход. Но я тоже не вижу особо каких-то вариантов. И я не очень согласен с тем, что Каперник, он зажигательный. Вот он это потерял где-то. Может быть, там в борьбе за права чернокожих, может быть, где-то еще. Но в своей игре он потерял очень
много. Да нет, мне кажется, здесь все вообще наоборот. И он как бы начал бороться за права чернокожих, потому что уж очень сильное болото, ну, по крайней мере, был по окончании прошлого сезона Сан-Франциско, потому что там остро ощущался внутренний конфликт в команде, остро было какое-то такое яркое очень понимание, что без серьезных изменений, без серьезных подвижек клуб никуда не двинется. И, ну, просто было сложно там зажигать, условно говоря, да?
Это был идеальный вариант проявить свои какие-то лучшие качества лидерские, повести, показать примером, что ты как бы будешь играть, он же умеет играть, он же показывал, он же приводил
вот,
команду.
Да, вот, в общем-то, именно, что он умеет играть, да, но у меня ощущение, что там действительно есть, ну, был, во всяком случае, внутренний конфликт, который просто так не разрешался, даже, может быть, хорошей игрой не разрешался, потому что в свое время Харбота уволили во многом не за какой-то плохой игры команды, да, все-таки там команда 8-8 закончила, при том, что она шла по сезону 7-4, если мне не изменяет память. То есть она вполне себе до какого-то момента претендовала нормально на выход в плей-офф. Там не игровые проблемы были в Сан-Франциско, которые вылились в итоге в те плачевные результаты, которые мы сейчас знаем. Мне кажется, что Каперник вполне себе будет, может стать такой вот лампочкой, которая могла бы зажечь как раз те самые две унылые команды, которые ты говорил вот в контексте прошлых наших кандидатов. Ну, то есть это как минимум это Чикаго Берс и те же Нью-Йорк Джетс. То есть вот кому бы такой чувак, как Каперник, пригодился бы, это вот, мне кажется, Берс или Джетс.
Ну, поскольку Джетс ты уже называл, Юр, то я записываю тебе его на Чикаго.
Давай посмотрим, попробуем. Мы сейчас сыграем в ту игру, которую ESPN, да, опубликовал около месяца назад.
А тут
меня
не денешься, да, тут чисто эффект домино. Если ты записываешь одного в Чикаго, то другого в Джетс и так далее.
Им же надо где-то играть, да?
Да, Лёнь, мне не нравится идея с Каперником в Кливленде только из-за одного, что он тогда сможет садиться на колено только на скамейке запасных, потому что на поле он садится на колено, в смысле, что оповещать всех о победе его команды не будет никогда.
Ну, откуда? Вон тебе Юра как расписал, какая он лампочка и как он может зажечь.
Нет, мне просто кажется, что Кливленд — это как раз не унылая команда, а команда в каком-то очень...
Что это уныло, вот нет.
Нет, смотри, я о чем. Каперник просто... Я, наверное, можно понять, что я являюсь поклонником таланта Каперника. Мне он очень нравился в свои лучшие годы в Сан-Франциско. Так вот, Каперник при всех своих положительных качествах, он, конечно, несет за собой шлейф не очень хороших историй, да, и мне кажется, что вот Кливленд — это команда, которая сейчас строится с чистого листа, и им нужны такие очень чистые игроки. Вот Каперник совершенно точно не чистый игрок. И в Кливленде вот мы его не увидим, я уверен. Им нужны вот свеженькие.
Можно еще помнить про подход Кливленда, да, сейчас вот манеболовский. Вот я не уверен, насколько по соотношению цена-качество Каперник будет игрок для Кливленда. Вот. Но мне очень хочется, чтобы он попал в Джетс, потому что просто нью-йоркская пресса и Каперника не созданы друг для друга. Я думаю, что они принесут немало новостей и материалов как им, так и переводных нам. Едем дальше. Если мы говорим об унылых командах, то самое время вытащить кого-то из Кливленда, например, Роберта Гриффина, третьего, еще одного сбитого летчика. Вот пресса его все сватает куда-нибудь из Кливленда, чтобы он реабилитировал свою карьеру там, где на него не будут давить. Вот. Я тоже бы ему этого желал, но, честно говоря, заканчивается команда, где это можно сделать, поэтому я думаю, что он все-таки застрянет еще на год в этой трясине. Есть другие варианты?
Я соглашусь с тобой, да. Мне кажется, он как минимум еще год поиграет, и квотербека как раз Кливленд будет брать ему в, ну, как бы в подмастерье.
И что в больнице навещал еще потом?
Да. Доброго квотербека будет искать носить, себе.
Вот я же говорю, как Каперник, он будет защищать права, как минимум. Неважно.
А, то есть, Лень, ты тоже оставляешь ее в Кливленде?
Ну да, я думаю, что не так все на самом деле печально, как вы расписываете. Просто, опять, да, есть фактор травмы, но не так ужасно, скажем так, отыграл все-таки Гриффин, когда был здоров в Кливленде. И Хью Джексон, он более-менее верит его. Я думаю, она еще один год даст, по крайней мере, соревноваться в межсезонье за место в стартовом составе.
А если у тебя получается, у тебя Каперник и Гриффин в одном
команде. Ну это же прекрасно. Ну неужели ты не хотел бы на это посмотреть?
Да 3 года назад хотел бы, а сейчас уже не знаю, честно говоря. Лучше вообще на это не смотреть. Ладно, закончили мы с квотербеками, но не закончили со свободными агентами. Есть еще парочка очень интересных фамилий. Алшон Джеффри, ресивер номер один на рынке свободных агентов.
Я уверен, что это будут Джетс.
Во-первых, у Джетс не так уж много денег, хотя с их результатом по сезону, конечно, они должны обладать гораздо больше.
Нет, хорошо, Джетс или Филадельфия, вот так вот. Почему-то вот мне кажется, что на восточном побережье где-то останется. Филе совершенно точно нужен хороший рез, и он попадает под это в определение, на мой взгляд. У Джетса очень большое активное там отчисление игроков идет. Я думаю, что вполне себе они могут внезапно обнаружить позицию себе для такого ресивера, как Алшон Джеффри.
Да, особенно подписав Катлера.
Да, я помню, у тебя же он Катлер уходит в Джетс.
Ну да, и там же Брэндон Маршалл еще. Мне кажется, прекрасная будет команда.
Нью-Йорк Берс она будет называться.
Вот-вот.
Хорошо, Лёня.
Вот не знаю, мне с ресивером очень сложно. Мне кажется, что он может практически любую тоже команду перейти. Я немножко так наобум скажу, и почему бы ему не перейти, например, в Джексонвиль, которому он очень даже пригодится, например.
Ну, не знаю, мне кажется, там проблема-то не с ресиверами, у них есть парочка молодых игроков, вот, а проблема с квотербеком. И меня с Джеффри, что как бы немножко меняет ситуацию, в том, что я уверен, что предложений у него будет много, и он может просто выбирать. И, в принципе, эти предложения будут более-менее в одной ценовой категории, но при этом он будет оценивать тоже с точки зрения карьерных перспектив, да. Мне вот больше всего нравится вариант с Теннесси.
Я почему-то тоже сейчас подумал именно про Теннесси, потому что я открыл просто табличку с капспейсами.
И там я даже там... находится в топ-5, да. В топ-5 у них 60 миллионов, побольше даже. И при этом, как бы, команда стучится в плей-офф, команда есть Маркус Мариота и Алшин Джеффри, настрадавшийся немножко уже в Чикаго, да, с Джейм Катлером. Я думаю, что будет приятно ему поиграть с Мариотой, тем более, что у Теннесси есть кому блокировать, да, но при этом по ресиверам не все так здорово.
Да, вот я забираю свои слова обратно по поводу Джетс, совершенно точно, а вот Теннесси прямо очень хороший вариант. Теннесси и Филадельфия, так я скажу.
Впервые в истории подкастов кто-то кого-то в чем-то убедил.
Не знаю, на самом деле довольно сложно. Я вот просто смотрю даже на списки команд и не вижу, где бы он там не пришелся ко двору. Там, ну, если только вытянуть там условный там Питтсбург, где есть топ-1 принимающий, или там Атланту. Ну, команд 20 реально он мог бы усилить. Да, там вопрос в потолке зарплат. Действительно, куда ни ткни. Вон я там ту же Аризону. Почему бы не взять там принимающего, даже дорогого, на замену Фицджеральду, который через год уйдет? По-моему, была бы очень красивая история. Ну, этого, конечно, вряд ли случится, но тем не менее.
Мне кажется, больше всего удивляет, что он как бы не остается в Берс, потому что, ну, это их главный ресивер. Это все равно, что сейчас как бы в Одел Бекхэм начал выходить из Giants, и те бы не пытались его удерживать. Мне очень удивила в этом смысле позиция Чикаго, действительно.
Ну, у Джеффри есть свои там, как называется, красные флаги, да, по поводу поведения его и так далее. И плюс, я думаю, что у Чикаго сейчас хватает головников вообще по всем направлениям. Вот, то есть они, в принципе, находятся в режиме перестройки. И непонятно, нужно ли вкладываться в актив, который, возможно, будет просто не использоваться на протяжении нескольких лет. Да, как сейчас, например, не очень используется Деандре Хопкинс. Там команда хотя бы на плей-офф претендует. Вот, ладно, у нас остался последний свободный агент, который мы сегодня обсуждаем. Это тот самый отчисленный Джамал Чарльз. Раннинбэк, которого можно отправить...
Его можно... Ну да, я начинал об этом уже говорить, собственно. У него, видимо, действительно есть серьезные проблемы, иначе бы не отказался от него в Канзас-Сити. Все-таки они так как-то очень гармонично смотрелись. Но, видимо, наличие хорошего бэкфилда вкупе с проблемами в Чарли со здоровьем, они вот сказались. Мне кажется, Чарльзу, если он продолжит свою игру, продолжит играть, им нужна команда, у которой уже есть какой-то ресивер, который... Не ресивер, простите, бегущий, который берет большинство снэпов. Он был бы таким джокером, который бы мог не то что выходить там на отдельный даун, да, но для команды, которая, ну, могла бы его потерять, условно говоря, и не расстаться с чемпионскими какими-то амбициями. Мне кажется, что вполне возможно такой командой мог бы стать, например, Денвер Бронкос.
Ну, Денвер, я бы сказал, что ему все-таки нужен бегущий, вот первый, да, на которого стоит рассчитывать. Но, в принципе, я абсолютно согласен с твоей логикой в том плане, что он игрок такой сейчас джокерного вида, рискованный с большим апсайдом, да, то есть как бы, что он может очень многое своей команде принести, но рассчитывать на него как на полноценный актив не стоит. Мне в этом отношении очень нравятся изобретательные, либо изобретательные квотербеки, поэтому я разрываюсь между вариантом Green Bay Packers и Baltimore. Джон Харба умеет придумывать, как нестандартно использовать футболистов. Я думаю, что мог бы много пользы принести Балтимору. И Аарон Роджерс, я думаю, учитывая, как Чарльз умеет ловить передачи, я думаю, что для Роджерса он тоже стал бы очень классным активом в нападении. Тем более, что вряд ли сейчас Чарльз, учитывая всю историю его травм, потребует много денег. И вполне могут его потянуть запросы, я думаю, что и Рейвенс, и Пэкерс.
Ну, мне кажется, самой главной интригой в отношении Джамаля Чарльза будет вопрос, продолжит ли он играть, потому что мне кажется, что дело там не в деньгах, не в амбициях, а действительно в здоровье.
Ну, как минимум, да, если еще будет одна травма, и это будет травма тяжелая, то, скорее всего, он действительно повесит бутсы на гвоздь, что будет очень-очень грустно, надеюсь, что такого не случится. Ну что, перерыв у нас после первой половины. Давайте традиционно вспомним самые интересные или самые резонансные заголовки, которые были за неделю. Берем их из новостей, которые были переведены на нашем сайте First and Goal. На самом деле, веселых новостей было не так уж много, зато очень много было тех, которые можно высказаться, потому что они были довольно важными. Сегодня без всякого рейтинга просто подряд перечислим практически по хронологии. Первое. Чемпионат мира по пляжному американскому футболу пройдет в Коста-Рике.
Мне кажется, в Сноубол может претендовать на чемпионат, на роль чемпионата мира по
Не-не-не,
футболу на снегу.
Ты не понимаешь, нет. Вот я думаю, что принести этот чемпионат в Мурманск было бы очень неплохо. У нас очень большие и долгие традиции были пляжного американского футбола. Вот, благо мы там каждый год играли. Ну и, соответственно, ребята, кто там остался, продолжают играть на наших спортивных фестивалях, которые организуются под Кольским мостом на песчаной насыпи, и там постоянно мы играем на этом песке, так что мы бы там еще и поучаствовали вполне.
Леонид, я хотел бы спросить у тебя, а как долго длится пляжный сезон в Мурманске?
Весь полярный день.
Полгода, да, когда снега нет, сразу начинается пляжный сезон.
Если пляж видно, значит можно. А, на самом деле, я думаю, по поводу сноубола надо зарегистрировать. Есть же, например, вот обычный соккер, как бы отдельный вид спорта, когда он на болоте или что-то такое, да? Вот можно американский футбол на снегу продвигать как свой бренд, вполне почему бы и нет.
А мне потом, кажется, можно сзади
флаг футбол на снегу еще.
Да, я думал о том, чтобы задним числом посчитать прошедший сноубол чемпионата мира по футболу на снегу и посчитать сборную Карелии в виде карельских оружейников чемпионом мира по игре в американский футбол на снегу.
Между почему прочим, American Football International заметили и очень порадовались за такой способ организации турнира и такую игру. Так что все в этом плане перспективно.
А следующие заголовки, я прочитаю их два сразу, потому что они в каком-то смысле родственные. А, полиция оценила пропавшую Джерси Брэди с Супербоула в 500 тысяч долларов, и Аарон Роджерс признал Брэди величайшим квотербеком в истории. Мне кажется, что вот он после этого и признал, когда узнал, что одна только Джерси стоит 500 тысяч долларов, что некоторые люди у нас на рынке свободных агентов будут мечтать о такой сумме.
И заодно мы теперь знаем, кто обладатель Джерси Брэди Супербоула, мне кажется.
Второй, да, называем после Гуделла.
Да, это именно Аарон Роджерс. Как мы знаем из многочисленных реклам, у него какие-то проблемы с домом и автомобилем постоянно. И, видимо, выплаты по страховке приносят ему большие и большие убытки, ему пришлось позаимствовать.
Он еще же показывает, которое можно интерпретировать, что ему жмет в пояснице, да, вот, может быть, джерси нужно более такую.
Посвободнее?
Да, да.
Зато если у Нью-Ингланда будут проблемы с деньгами, они могут выдавать зарплату джерси Брэди.
Да не, я говорю, то есть можно просто Джерси Брэди выйти на рынок свободных агентов, она бы там неплохо, я думаю, разошлась. Можно было надеть на любого квотербека, поставить в Кливленд, и было бы лучше, чем то, что есть сейчас. Джим Харбо, я заслуживаю медаль за то, сколько продержался в роли тренера Сан-Франциско.
Я просто думал, что ты тоже эти заголовки пары прочитаешь, потому что там есть дальше цитата Джона Линча про результат, да? Здесь, к сожалению, шутить не очень ярко получится, но дело в том, что это в который раз подтверждает то, что в Сан-Франциско все-таки на момент ухода, во всяком случае, Джима Харба, проблемы были вовсе не игрового характера, а именно внутренние, и поэтому ко всем перипетиям, через которые приходит проходить сегодняшним Сан-Франциско, нужно относиться немножко, не то что чуваки в футбол играть не умеют, там в другом проблема явно.
И это в очередной раз напоминает нам простую истину о том, что если что-то работает, не надо это ломать. От добра добра не ищут, вот типа того. Майк Мэйок. На этом драфте нет квотербеков, которые смогли бы заиграть сразу.
Не согласен с Майком Мэйком, но мне кажется, что здесь на самом деле нужно немножко по-другому фразу читать. Ну, так как в свое время где-то полгода назад, наверное, Билл Беличик сказал, что по умолчанию все защитники это те, кому не повезло играть в нападении, да, как так у него это звучало. Здесь же смысл не в том, что защитники плохие, а в том, что когда-то они просто на какой-то момент своей карьеры не подошли нападению, да, это может быть карьера там на уровне школьного футбола. Также и здесь, как бы, наверное, с первых игр, как Мариотт и Уинстон в свое время, которые так очень хорошо и здраво начали, наверное, действительно сложно будет всем троим основным претендентам, да, начать игру, но в том, что Дешон Уотсон станет великим квотербеком, вот, кстати, я вот почему-то не сомневаюсь, тоже могу забиться на какую-нибудь сумму там в конце.
Ты можешь расширить свои варианты, сказать, что Дешон станет очень классным квотербеком. И таким образом, как бы ты и за Кайзера, и за Уотсона сразу одновременно поставишь.
А тут Дешон, понимаешь? Они же не... Мы только на слух одинаковые, а там пишется абсолютно по-разному, и мне придется как-то выкручивать из этой ситуации.
Зато на русском языке мы их пишем одинаково. Вот, так что... да, следующая рубрика «Зависть». Антонио Браун стал самым высокооплачиваемым принимающим НФЛ, а Кирк Казинс получил франчайз-тег от Вашингтона. А мне вторая часть особенно нравится, потому что Казинс нормально так приподнялся по деньгам за два сезона, потому что, как мы знаем, франчайз-тег на квотербека — это очень серьезная сумма. Из-за своей нерешительности Вашингтон в итоге скупой платит дважды.
Ну, здесь только что порадоваться нужно за обоих. Ну и в особенности за Кирка Казинса, который ровно в тот момент, когда нужно было, он, собственно, в своей команде зажег. И все деньги, которые он в этом году за франчайз-тег получит, ну, мне кажется, он заслужил.
Ну, кстати, здесь я хотел вот затронуть тему, которую недавно вот прослушал как раз-таки у наших зарубежных коллег, по поводу того, что постоянно поднимающийся потолок зарплат несколько нивелирует вообще вот смысл рынка свободных агентов. Каждый год потолок зарплат все последнее время поднимается на 10 миллионов. И почему мы все меньше видим на рынке свободных агентов реально крутых свободных агентов, это потому что у команд остаются деньги на то, чтобы продлевать своих. Раньше гораздо сложнее была ситуация. Раньше приходилось думать варианты, как из четверых крутых игроков потерять только там двоих или троих. Вот. А теперь у команд, несмотря на то, что как бы растет этот потолок зарплаты, у них просто остается возможность всех крутых оставлять у себя. И поэтому выбираем вот из Гриффина, Тейлора и Катлера.
Ну, мне кажется, во-первых, что у нас в определенном смысле не очень удачный год, да. Хотя все-таки крутые чуваки на рынке есть. Тот же Джеффри, мне кажется, ну, абсолютно таким элитным ресивером, который, ну, вот как раз для него вот эти вот с рынки свободных агентов придуманы, да?
Ну, просто ты открой список топ-50 свободных агентов, у нас скоро выйдет отдельный, да, свой, и там на самом деле уже...
Вот когда выйдет, тогда и открою.
Позиции с 15-й там начинается, ну, просто беспросветно уже, очень скучно, и далеко не все игроки фэнтези знают вообще, кто все эти люди.
Ну, смотри, здесь какой момент есть. Большинство, на мой взгляд, крутых игроков, которых мы знаем, это крутые игроки в конкретной системе в конкретное время. То есть, вот когда-то Джулиус Томас, например, считался очень классным тайтендом. Что сейчас с Джулиусом Томасом, да? Как бы большие деньги он получил. То есть, тот факт, ну, тут та ситуация, в которой большое количество хороших элитных игроков выходит на рынок и начинает искать себе вариант, она приводит к тому, что многие из них как раз получают хорошие деньги в другой команде, не сильной команде, да, и, ну, и сдуваются, ну, скажем так. Мне кажется, что сейчас вот то, что мы имеем, это какая-то попытка найти баланс, это чтобы крутые игроки оставались в своих командах, ну, в большей степени, чем раньше. И оставались быть крутыми. Потому что очень уж частая история, когда после проведенного хорошего, там, особенно третьего сезона, да, или четвертого, простите, какой-то там у нас новичковый контракт, да, ну, третий-четвертый, игроки, ну, просто как, получают хорошие деньги и потом превращаются в Джея Катлера.
Ну и последний заголовок. Дэрил Ривис отчислен из Джетс. Вот интересно, продолжит ли карьеру вот этот легендарный парень?
Да, я думаю, уже нет. Я думаю, он ее закончит. Ну, он свое отыграл. Отличная карьера. Но последний год было все очень плохо. И вот этот остров Ривис Айленд, он затонул, по-моему, успешно.
Ну, если дисквалификацию на него наложит лига, то тогда уж точно, конечно, скорее всего, все. Ну, грустно немножко окончание у него получилось, потому что, ну, один из самых ярких защитников вообще вот в последнем десятилетии. Мне очень... вообще, в принципе, по тегу, если перейти, Дэрил Ривис, это у него высказывание одно лучше другого. Мне очень понравилось, как он просто сказал, почему я плохо играю? Так я старый уже. Вот, очень так. Очень искренне.
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.
Заканчивается у нас перерыв, переходим мы ко второй половине. Теперь Юра у нас принимает начальный удар. Поговорим немножко уже, потому что время поджимает. Поговорим немножко про съезд скаутов, который многие знают как NFL Combine, который вот-вот уже начнется совсем на днях. По-моему, прямо сегодняшней ночью и начинается. Раннинбеки должны приступить первые к упражнениям. Во-первых, смотрите ли вы такое явление, как съезд скаутов? Смотрели ли вы в прошлом?
Тоже, ну, мне кажется, съезд скаутов, он же Combine, смотреть в живом режиме вообще смысла никакого нет. Потому что ничего, чтобы там шокирующего могло произойти, разве что кто-нибудь из звезд сильно-сильно облажается. Ну, вот я не помню прям таких ситуаций за последнее время. Вообще, как бы, мне есть четкое ощущение, что комбайн это больше такая какая-то дань традиции и больше маркетинг, нежели чем реальные какие-то смотрины. Потому что при сегодняшних возможностях скаутов команды, ну, потенциальные избиратели, скажем так, этих игроков на драфте, тех, кто выберут игроков конкретных, они уже и без всякого комбайна, и продаи, они знают о своих кандидатах достаточное количество информации, чтобы принять решение. Мне кажется, комбайн это вообще ну, минимум полезной информации, ну, по прямому своему предназначению, когда мы действительно можем как-то оценивать игрока, который выходит на драфт. Второй момент, это, конечно, в том, что большинство вещей, которые мы смотрим, они не имеют такое достаточно опосредованное значение в футболе. То есть, здорово, конечно, что Крис Джонсон бегал в 40 ярдов за 4.20, да, но здесь же суть в том, что он все-таки не секунды бегает, а ярды, и командам нужно набирать именно ярды. И еще желательно не попадать в перестрелки. И то же самое там в жим лежа, там, да, там, ну, вертикальный прыжок, наверное, как-то поважнее. Но все равно смысл в том, что комбайн это больше маркетинг сейчас, нежели чем какие-то реальные смотрины. Вот у меня такое.
Ну, Леня, у нас смотрят много всякой фигни, связанной с футболом, в том числе он про пол наблюдал неоднократно. Лень, что самое интересное для тебя на съезде скаутов, если ты его смотришь?
Ну, в прямом эфире, конечно, я не смотрю и не буду смотреть. Тем более, что съезд скаутов идеально подходит на то, чтобы его порезали на 10-секундные ролики, выложили в Твиттер, которые потом можно потихоньку просматривать там спокойно самые интересные моменты. Но я, конечно, не согласен в том плане, что это совсем неважная вещь. То есть понятно, что это даже не для зрителей, хотя если вспомнить историю с упражнением с поднятием штанги лежа, бенч-пресс, так называемый, который в этом году первый раз открыли для зрителей, там какой-то бешеный ажиотаж на людей, там наконец-то всякие олайнеры и дилайнеры получили свою долю внимания, которые жмут там по 30-40 раз. Мне кажется, что еще одно доказательство, да, что NFL может из любого события сделать медийную конфетку. Но не об этом. Я к тому, что съезд скаутов – это прекрасная возможность потестировать молодых игроков на то, как они могут собраться к конкретному событию, к конкретной дате и показать все самое лучшее. Вот в этом плане мне, например, не нравится игроки, которые отказываются что-то на съезде скаутов делать, там квотербеки, которые не хотят бросать, или наоборот,
только
бросают.
Ну, от этого могут зависеть их контракты просто, понимаешь? Им агенты это советуют, потому что если что-то пойдет
вот,
не так...
Вот. И вот это очень сильно портит. Ну, с другой стороны, вот ты боишься, что у тебя что-то пойдет не так на съезде скаутов. Ты претендуешь там на первый раунд или на там, первый пик, или там, даже на топ-10. И боишься, что не сможешь что-то сделать. Тебе играть, тебе проводить 16 игр, где надо вот это вот все бросать и это все показывать каждый раз. Как можно это бояться? Как можно от этого отказываться? Не знаю, мне кажется, что ну, на месте там менеджера, конечно, не на их месте менеджера скаутов, но все равно игрок, который отказывается это делать, он должен падать просто на раунд вниз сразу, особенно если ты там топ-проспект, чтобы все эти агенты, которые такую фигню советуют, они, не знаю, работу теряли и начали советовать что-нибудь другое. Вот, вот этот момент, он меня смущает и... Не знаю, мне жаль, что игроки, которые не хотят приезжать на комбайн, они все равно котируются очень высоко в итоге.
Мне очень нравится момент, что во многих, например, квотербеков до съезда скаутов никто не знает толком их реальные габариты, то есть рост и вес. А все, что до этого считается в универах, оно немножко такое неофициальное, и более того, часто очень агенты завышают эти показатели для того, чтобы котировались игроки хотя бы в прессе какое-то время выше. Но, тем не менее, всегда, когда они приезжают на съезд скаутов, происходит замер, и это тема для обсуждения, да, к вопросу о том, что можно делать медийным. А давайте вспомним еще некоторые вещи, за которыми стоит реально следить на этом съезде скаутов, если не в прямом эфире, да, во время работы параллельно, а то хотя бы, да, в виде нарезок хайлайтов, которые, я надеюсь, что мы выложим в группе, будем делать это довольно оперативно. А вещи, которые вот я для себя отметил, это, во-первых, интересно наконец-то поглядеть вживую на Кристиана Маккафри, раннинбека белого, большую белую надежду американского футбола, редкого представителя на позиции бегущего. А затем, как сыграет Патрик Махоумс, квотербек из Техас Тек, которого сейчас очень активно пиарит главный специалист по драфту Майк Мэйк, да, которого мы сегодня уже обсуждали. Потому что Махоумс изначально как бы не входил в эту когорту элитных квотербеков типа двух Дишонов и Трубиски, да, но тем не менее набирает он свои обороты, и сейчас просто речь идет о том, что Техас Тек слишком был плох в последнем сезоне этого квотербека, а сам-то Махоумс вообще молодцом. Может быть, вспомним про Рича Айзена. Расскажите, кто это?
Чувак, который бегает в костюме.
Да, журналист NFL Network, который выходит тоже на 40-ярдовый забег и пытается соревноваться вот с этими машинами, которые набирают безумное количество ярдов. Кстати, верите ли вы, что кто-нибудь побьет рекорд Криса Джонсона на 40-ярдовом забеге и получит $1 миллион от Adidas, который обещан? Либо Остров.
Остров Дарелла Ривис, мне кажется. Должен принимающий какой-нибудь выиграть. Это будет шикарный момент.
Мне лично кажется, что не побьют и останется этот остров у Adidas. И они это тоже прекрасно понимают, поэтому его и выставляют на торг. Понимаешь, он никуда не уйдет.
Не, ну, мне кажется, не в этом году так, но через какое-то время там побьют. Мне кажется, если он будет оставаться так, это будет такой классной завлекалочкой, то это было бы здорово, скучная история. Но я хочу повториться, что вот все вещи, которые мы сейчас обсуждаем, они не имеют непосредственно к футболу никакого отношения.
Это совершенно отдельная дисциплина, как, например, как и драфт на самом деле, тоже по большому счету не имеет прямого, как правило, 98% случаев не имеет прямого влияния на первый сезон. Очень мало игроков, которые...
Так здесь даже не на первый сезон, он не влияет на игру вообще, то есть как бы очень много об этом говорится. Вот, когда мы брали интервью у Бретта Моргана, это главный тренер Коч Рэмс, который играл с Грифонами весной прошлого года, он четко очень сказал, что вот тот же Уитфилд, да, чувак, который с метлой бегал за квотербеками, да, он очень классный специалист, конечно, по квотербекам, но нужно четко понимать, что основная его задача — это подготовить квотербека вот именно к...
К ЕГЭ.
Ну, к ЕГЭ такому, да, совершенно верно. То есть, чтобы человек просто красиво и качественно выступил на комбайне. И в этом смысле, мне кажется, там чемпионство будут брать люди, которые лучше всех жмут штангу и быстрее всех бегают в 40 ярдов, а не те, кто реально будет хорошо и классно играть. Поэтому я так как раз, в отличие, наверное, от Лёни, сейчас понимаю игроков, которые там отказываются от того, чтобы кидать мячи на комбайне. Ну, дополнительный риск для них зачем? Тем более, что в реальном мероприятии не так уж важно.
Слушай, ну, потом еще будут открытые тренировки.
Если там никто не сомневается в том, что они крутые спортсмены в чисто физическом плане, ну покажите, что вы крутые спортсмены в плане психологическом. Это ж не менее важно. Как бы, я не понимаю, почему они это не понимают, скажем так.
Хорошо, ну и перечислим еще несколько фамилий топовых игроков, за которыми стоит, наверное, последить. Это, во-первых, Леонард Фурнет, раннинбэк, который как раз-таки может рискнуть побить рекорд Криса Джонсона. Еще в этой же категории называют Кёртиса Сэмюэла из Огайо Стейт, который раннинбэк и ресивер, который тоже, говорят, бегает как флэш, настолько он быстрый. Джабриль Пепперс, супер-мега-атлет, который будет пробоваться, что самое интересное, как лайнбекер и как дебэк. До сих пор он еще не определился со своей позицией в НФЛ. Несколько команд предпочитают видеть его на разных, рассматривать его позициях, поэтому еще до конца мы не знаем, каким выйдет на драфт Пепперс.
А выберут его пантером, кажется, вот.
Ну, пантером не пантером, но кое-кто даже рассматривает его в качестве раннинбека, видимо, самый отчаявшийся
команда. Ну вот, слушай, ну он же прекрасно возвращающий совершенно, то есть он же очень много для своей команды, для Мичиган, университета в Мичиган, он сделал
именно возвратах. А как он готовит плов?
А какой он суп хорошо делает, ну, как бы, знаешь... Ну, кстати, к слову, если уж мы вот сейчас начинаем говорить о звездах этого комбайна и, видимо, будущего драфта, здесь грех не вернуться немножко к нашему началу разговора там, о возможностях Питерсона или того же Джамаля Чарльза на этом рынке свободных агентов. Говоря о них, как о возможностях там в какой-то момент в какую-то из команд попасть, мы же должны понимать, что конкурентом для них являются и бегущие, которые на этом драфте будут качественных очень много. Это тот же Маккэфри и Эд Фурнет, да. Ну, в общем, для рынка бегущих в этом году будет все замечательно. Поэтому...
Да, это очень глубокий состав будет, будет на кого посмотреть. И самое главное, что вот съезд скаутов при всем его, при всей его сложности дает возможность впервые увидеть, ну, для многих, впервые увидеть этих людей в не в статике, да, что называется, а в анимации. Увидеть их вживую, вот они уже бегают, их просматривают скауты НФЛ, и совсем скоро они будут отбираться на драфте и пополнят состав Национальной футбольной лиги. На этом на сегодня все. Большое спасибо. Услышимся с вами через неделю. Правда, про НФЛ мы, наверное, поговорим уже чуть попозже. Зато можно будет сверить уже ощущения и по съезду скаутов, и заглянуть поближе к драфту. Счастливо!